Якое пакаранне мае быць за катаванні? Наша тэма дня. З вами Ганна Соўць. Гэта падзея каментар на канале Свабода Прэміум. І мой госць сёння прадстаўнік міжнароднага камітэту расследавання катавання ў Беларусі, праваабаронца Сергей Усцінаў. Добры дзень, Сергей.
Добры дзень, Анна.
Міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі апублікаваў на 56 старонках даклад аб масавых катаваннях затрыманых у турме на Акрэсіна ў Менску пасля выбараў 9-14 жніўня 2020 году. На нашым сайце свабода.орг апублікаваныя асноўныя палажэнні дакладу і сведчанні былых вязняў. Сергей, які можа быць і які мае быць наступны крок пасля апублікавання вынікаў расследавання? У справе прыцягнення да адказнасці тых, хто катаваў, хто аддаваў загады, хто спрыяў катаванням?
Так, как вы знаете, в Беларуси не возбуждено ни одного уголовного дела по фактам пыток протестующих. И, в принципе, привлечение виновных к ответственности при существующем режиме невозможно. Поэтому мы пытаемся запустить механизмы универсальной юрисдикции в других странах. Такое расследование уже ведется в Литве. Мы допомагаем этому. В любом случае, собранные нами доказательства, они пригодятся в будущем, поскольку рано или поздно режим все равно сменится, и это будет полезная информация для следственных органов.
А могли бы рассказать краху больше, что такое Международный комитет по расследованию катавания?
Международный комитет по расследованию катавания – это инициатива, которая была створена после жнивня 2020 года. Туда входят белорусские, украинские организации, международные организации. Мы занимаемся сбором свидетельств, документованием, вот такими расследованиями занимаемся. То есть, чтобы эти все преступления, они никуда не пропали, они были зафиксированы, они сохранялись, и в будущем на основании вот этих вот наших показаний проводились, виновные привлекались к ответственности.
Это грунтовное, великое расследование, детально я его прочитала на перед дни нашего эфира. Давайте вот тем, кто еще не поспел это сделать, кто еще не был на нашем сайте, где есть так само посылка на полную версию расследования, попробуем переказать самые головные его высновы.
Чтобы вы понимали, для в основу этого доклада положена информация из свидетельских показаний 101 потерпевшего. Это около 1100 страниц документов. Сюда не включаются медицинские документы и иные документы, которые предоставляли потерпевшие. Это только рассказы потерпевших, которые были 9-14 августа 2020 года и содержались в центре изоляции правонарушителей. И тут фокус сделан на несколько локаций именно ЦИПа. Это первое. Двор ЦИП, куда доставляли задержанных и где они содержались довольно продолжительное время. Далее прогулочные дворики ЦИП, где людей содержали в ужасных условиях. Там 20, разные свидетельства от 20 до 25 квадратных метров эти дворики. И людей содержали от 80 до 120 человек по несколько часов, а иногда и там по несколько суток содержали. И непосредственно коридоры и камеры центра изоляции правонарушителей. На любом этапе люди сталкивались с массовыми пытками, оскорблениями, унижениями, угрозами. Невероятная переполненность камер, в которых содержались люди, антисанитария, отсутствие элементарных средств гигиены, питьевой воды. И это все было, когда на пике был ковид, то есть жизни и здоровье людей подвергались большой опасности. Также больные или травмированные люди не получали медикаментов и какой-либо медицинской помощи вообще. То есть, при таких обстоятельствах эксперты Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси делают выводы, что силовики режима, ОМОНовцы, сотрудники Центра изоляции правонарушителей, другие силовики, которые находились на территории Центра изоляции правонарушителей, совершали преступления против человечности. И также в этом расследовании отмечено, что по сегодняшний день эти преступления совершаются, люди находятся в фактически пыточных условиях содержания, и до сих пор, по сегодняшний день, их пытают.
Ну так, тое, што пра што чаму прысвечана ваша расследаванне, вельмі моцна абурыла беларусаў, фактычна з гэтай прычыны пачаліся вельмі масавыя мірныя пратэсты ў Беларусі, а цяпер пратэсты падаўленыя, але фактычна тыя самыя ўмовы, у якіх знаходзіліся вязні 9-14 жніўня, знаходзяцца цяперашнія вязні ў гэтыя хвіліны, нават калі мы з вамі размаўляем. Скажыце, ці вось цяперашнія катаванні нейкім чынам дакументуюцца, бо выходзяць вязні і гэтыя сведчанні можна сабраць?
Міжнародны камітэт па расследаванню пытак Беларусі непрерывна работает с августа 2020 года. Мы дакументируем как преступление августа, так и преступление немного до августа, то есть во время президентской кампании. Да? И так до сегодняшнего дня все преступления фиксируются. Нужно отметить, что по нашим данным, сейчас условия содержания в изоляторах временного содержания, в ЦИП и не только в Минске и в регионах, для политических целенаправленно создаются пыточные условия. Мы все эти преступления режима фиксируем. Ну, из примера, например, недавно один человек документировался у нас и говорит, что на двухместную камеру содержалось 20 человек, в камере отключалось отопление, постельных принадлежностей вообще никаких не выдавалось, включая матрасы, люди спали на полу, естественно, вот, было очень холодно, людей пытали депривации сна, то есть два раза за ночь их будили, заставляли встать, назвать фамилию, имя, отчество, то есть фактически люди не спали. Также люди грелись просто пластмассовыми бутылками, набирали, несколько бутылок было пластмассовых, набирали в кране теплой, ну, нельзя сказать горячей, потому что она не горячая, теплой воду, и грелись вот на 20 человек этих несколько бутылок пластмассовых было. Все фиксируем, все отмечаем.
Сергей, мне падаецца вельмі важным даць вызначэнне, што такое катаванне, вот тое, што вы цяпер апісваеце, фізычнае ўздзеянне, і гэта далёка не ўсё, што можна назваць катаваннямі. Якія катаванні цяпер праходзяць беларусы ў шматлікіх турмах і не толькі ў турмах?
Ну, что такое катование? Они отмечены в статье 1 Конвенции против пыток. Это любое действие, которое совершается умышленно должностным лицом. Страдания могут быть как физические, так и нравственные. И должна быть цель этих пыток. Да, это могут быть для того, чтобы получить показания какие-то. Могут быть для совершенные действия какие-либо участниками. Да, например, как это было в центре изоляции правонарушителей. Людей просто избивали за то, что они вышли на протесты. Если говорить про сегодняшние пытки, то сегодня, на сегодняшний день продолжаются избиения, продолжаются такие пытки, как угрозы убийством, изнасилованием, пыточные условия содержания, про них мы говорили выше, то есть они доходят до грани пыточных. Также нужно отметить погромы квартир уехавших белорусов, да, то есть люди, которые находятся за границей, которые, родственников которых приходит ГУБОПИК и начинает там разгромить квартиры, это, естественно, все-таки можно приравнять к пыткам. Психологическое давление, вымогательство денег в последние случаи участились, когда людей вызывают в Комитет государственной безопасности, которые донатили на различные фонды после августа 2020 года и заставляют, да, под угрозами уголовного преследования перечислять большие суммы денег уже на провластные какие-то инициативы. То есть таким образом идет вымогательство на государственном уровне, фактически бандитизм.
А Сергей, вы на самом початку сказали, что квалификуете, правоборонцы квалифікуюць то, что отбывалося на Крестина с 9 по 14 жнивня, як злачынства супраць чалавечнасці. А якое пакаранне паводле міжнароднага законодавства, паводле міжнародных нормаў прадугледжана за такое злачынство?
Это не просто 9-14, это продолжается по сегодняшний день. Все это продолжительное преступление против человечности. И, соответственно, как я уже говорил, этот запрет пыток, он носит абсолютный характер. То есть это преступление такой тяжести, за которое, в принципе, амнистия недопустима. Вот. И за это людей могут покарать там, и через 10, и через 15 лет. Да, то есть если мы берем какие-то страны Евросоюза, то там не предусмотрена смертная казнь. Но в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь, статья 128 Уголовного кодекса, там предусмотрено даже смертное покарание.
За катаванне, вот менавіта за тое, што рабілася.
Преступление против человечности, да. То есть то, что происходило в августе, и что происходит по сегодняшний день в Беларуси.
Я хотела бы зараз процитовать Олеся Беляцка, Нобелевского лауреата, керовника правоборонного центра «Весна», его слово у суде, апошнее слово у суде, и он сказал про то, что треба почать широкий громадский диалог, накированный на национальное примирение, как бы тяжко не сдавалось бы комусь пойти на это. Скажите, как вы глядите на эту заяву у контексте катавания, отказности за их, якая может наступить и про 10, и про 20 годов, и вашего расследования?
Ну, как я уже говорил, пытки носят абсолютный характер, они неприемлемы даже когда идет война, да, даже когда идут какие-то другие, там, не знаю, землетрясения и так далее. То есть это преступление очень большой тяжести. И в первую очередь я бы спрашивал о примирении у потерпевших, у жертв пыток режима, которых десятки тысяч, да, тысячи политзаключенных сейчас сидят в белорусских тюрьмах. Поэтому я бы все-таки спрашивал о примирении у них. Готовы ли они к такому диалогу, что к диалогу с властями и так далее.
А ваша особистая позиция, как правоборонцы, якая тут? Коли магчыма гэта способ спынить гвалт, я могу помыляться тут, конечно.
Диалог может быть только тогда, когда власть осознала ошибки. Да, когда она попросила прощения, когда там хоть какие-то виновные, по крайней мере, начались возбуждены уголовные дела, но садиться за стол переговоров с чем? Когда мы от режима не слышим даже и не видим даже никаких продвижек. Наоборот, репрессии продолжаются, каждый день людей сажают, каждый день людей катуют. Ну, это жах.
Ах, то докладно отказаны за катаванне, например, вот мы бачили видео, оно фигурує и у вашем расследовании, коли на кресте на людей прогоняют просто такий строй, брудно лаются на их, сбивают. А вот те люди, которые непосредственно это робят, те, которые потелефоновали и сказали, зробите так, вот эти дали загад, кидайте хлорку у камеру, так, те, ну, те люди, например, которые не оказали медичную допомогу. Кто конкретно, у яких выпадках несе отказность? Насколько она наупростовая?
Как раз таки в нашем расследовании описано, кто виновен в пытках, в том числе с фотографиями. Это в первую очередь верхушка режима, начиная от лица, которое на сегодняшний день занимает пост президента, потом бывший министр внутренних дел и так далее по списку. В том числе прокуроры, которые не предприняли никаких мер для того, чтобы возбудить уголовные дела и расследовать данное преступление. И уже непосредственно также в нашем докладе есть фотографии лиц, непосредственно опознанных потерпевшими и причастных. Там более десятка таких фотографий. Некоторые мелькали уже, некоторые не мелькали. То есть, ну, нужно читать расследование и смотреть. Но, отвечая на ваш вопрос, виноваты как те, кто отдавал приказ, так и исполнители, которые исполняли этот приказ.
Як у інших країнах, як у інших подобных ситуаціях вирішалася ось гэта дилема покарання като, покарання за катаванні, покарання за злочинство, коли вот ішла розмова про громадський діалог, про примирення, і гэта був спосіб спинити гвалт. Який досвід мог би, досвід яких країн мог би Білорусі придатися у будущині?
Ну, я могу сгадать про негативный досвід, самый близкий до нас, до нашей страны. Если смотреть историю с негативным примером, это является опыт сталинских репрессий. Не было такого массового расследования и привлечения виновных к ответственности. Не было широкого обсуждения и осмысления в обществе о том, что этот режим сталинский натворил. Например, если брать Беларусь, в Беларуси власти демонстративно уничтожают мемориал Куропаты уже сколько лет. Вандалы там всякую непотребщину делают, и власти и режим ничего не предпринимает. В России вообще памятники Сталину ставят. Вот. И отсутствие вот осуждения этих сталинских репрессий, оно и привело, в принципе, к массовым пыткам в Беларуси в 21 веке. Потому что народ не осознал, что это такое.
Ну, коли мы вернемся у жнівень 2020 года, после того, как начались мирные протесты, на некоторый час катавання были спынены и зменшены, так? А коли разважать, что коли бы той момент каты были покараны за катавання, пришла отказность, максимум в нічого не было того, что отбывается теперь, но это на вот больше близкий приклад не со сталинскими репрессиями.
Ну, недостаточно просто покарать. Нужно осознать, что этот режим был антинародный, что этот режим делал вещи, да, то есть давайте вспомним начало 2000-х годов, Захаренко, да, Гончар вспомним, да, люди исчезали. То есть это должно быть расследовано, это должно быть осуждено общими белорусами, да, то есть и должны помнить об этом, и только лишь тогда это приведет к каким-то изменениям. А осуждение один или двух катов, да, это результат, но это не то, чего бы хотелось нам в будущем.
А я калісьці гутарыла з Олегом Алкаевым, былым директором Володарки, яго уже нема у живых, и он казаў про тое, что калі зменится улада у Беларуси, то каля 30 человек буду стаяць у шарзе даць показанні про справу Захаранки. Так, паводле гэтай аналогіі, калі зменится ситуация, колькі человек мае быть на лаве подсудных, ці стоять у шарзе, каб дать показания у справе катаванняў? Сотни, десятки, тысячи?
Ну, это как минимум весь руководящий состав МВД, начиная от, как я уже говорил, лица, занимающего пост президента на сегодняшний день в Беларуси, и дальше уже по регионам, главы регионов, да, МВДшные и силовиков, да, главы КГБ, которые это допустили, основные прокуроры, которые не возбуждали уголовные дела, следователи, которые, опять же, эти уголовные дела по приказу зарезали и ничего, никаких расследований не проводили. Поэтому тут очень много людей, даже я не знаю, то есть в нашем этом расследовании, которое мы провели только по ЦИПу, только тех, кого узнали потерпевшие, да, не говоря уже о том, что они сами побегут друг на друга давать показания, да, только узнанным только в ЦИП более десятка человек, да, то есть не считая там верхушки режима. Поэтому ну, у людей будет довольно много, которых нужно осуждать.
Я гутарыла зусім недавно з псіхолагам Наталій Скіпскай, і яна казала пра тое, што псіхатэрапеўтычная дапамога патрэбная не толькі ахвярам гвалту, але і гвалтаўнікам. Які ваш погляд на гэта ў кантэксце вашага расследавання, ну, акрамя пакарання, якое маюць панесці людзі за катаванні, магчыма, ім патрэбная дапамога псіхатэрапеўтычная?
Конечно, я только за. Конечно, нужно после их осуждения справедливым судом во время отбывания наказания психотерапия важна для ресоциализации в будущем. Обязательно.
Дякую великие, что знайшли час и пришли в наш эфир. Дякую вам великие.
Дякую вам.
У штодзённым эфіры падзеі каментар на свабодзе прэміум быў прадстаўнік міжнароднага камітэту расследавання катавання ў Беларусі праваабаронца Сергей Усцінаў. Я Ганна Соус, развітваюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы. Гады таму ў рэанімацыі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі тройчы на працяглы час спынялася падача кіслароду. Усе пацыенты хірургічнага корпусу, залежныя ад кіслароду, памерлі за некалькі дзён. Чаму гэта адбылося? Гэтаму прысвечаны трэці сезон падкасту «Доктор Мартаў на вайне з COVID-19».
Непрерывна звінела сігналізацыя. Врачы і медсёстры метались ад палаты к палаце, пытаясь успець хоць как-то помочь пацыентам. Скорее облегчыць страдання, потому что спасти их было невозможно. Перевод на ИВЛ пациентов с ковидом тогда означал билет в один конец.
Чаму про гэта важна гаварыць цяпер? Таму што катастрофы магло не быць. Таму што яе замаўчалі, як і іншыя трагедыі. Таму што звольнілі доктара, які спрабаваў яе прадухіліць.
То есть пока медики продолжали сражаться с ковидом и старались помочь как можно большему числу пациентов, администрация занималась черт знает чем, о чем даже стыдно рассказывать.
Владимир Мартаў шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Два гады таму з ім не працягнулі контракту. Летась арыштавалі на 7 сутак. Доктар быў вымушаны выехаць з Беларусі. Першы сезон падкасту «На вайне з COVID-19» быў прысвечаны пачатку пандэміі каранавірусу ў Беларусі. Другі сезон – другой хвалі каранавірусу, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і брутальнымі рэпрэсіямі. Унікальныя сведчанні пра катастрофу студзеня 2021 у трэцім сезоне падкасту «Доктара Мартава». Слухайце падкаст «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19» на ўсіх папулярных падкаст-платформах і на YouTube-канале «Радыё Свабода».
Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». Я Сергій Шупа, а разам са мной у студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. Мы гаворым пра яго кнігу «Невядомы Менск. Гісторія знікнення», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Кніга прысвечана гісторыі разбурэння аднаго з цэнтральных раёнаў Менску, які называўся «Стары горад», і ад якога сёння фактычна нічога не засталося. Ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, мінулы раз мы закончылі нашу размову на тым, як беларускія дзеячы, якія сабраліся вакол Інбелкульт, Інстытут беларускай культуры, пачалі як бы умацоўваць гістарычны падмурак беларускай суб'ектнасці і заняліся вывучэннем, аховай помнікаў беларускай і канкрэтна менскай старасветчыны. Яны дабраліся і да замчышча, да старога Менска, пра які мы гаворым. Але на той момант, мы гаворым пра 25-ты год, там адбыліся некаторыя падзеі, напрыклад, разбурэнне унікальных храмаў 12-го стагоддзя ў Полацку. Это не зусім Менск, это Полацк, бельчыцкія храмы. І гэтыя нашы энтузіасты аховы помнікаў старасветчыны былі гэтым моцна як бы узрушаныя, абураныя і спрабавалі прыцягнуць вінаватых да адказнасці. І гэта прывяло да адкрытага канфлікту з бальшавіцкімі ўладамі. Урэшце гэтых нашых энтузіастаў проста пазбавілі фінансавання іхнай працы і дзейнасці. Ці яны тады склалі сваю зброю і адмовіліся ад спробаў нешта зрабіць?
Гэта былі вельмі цікавыя часы. Сярэдзіна 20-х гадоў мінулага стагоддзя. Пэўная аналогія таго, што тады адбывалася, была з Беларусю 2000-2010-х гадоў. Скажам, бо нацыянальныя дзеячы былі, іх трошку ціснулі, але яшчэ, так сказаць, не садзілі ў турму. Тады таксама. 25-ты год у гэтым сэнсе вот быў такі цікавы. Яны яшчэ спрабавалі змагацца. Ім нешта не давалі, яны патрабавалі. Не давалі адно зрабіць, яны спрабавалі абысці, рабіць іншае. І вот так вот у 25-м годзе яшчэ разгортваліся падзеі. Але ў прынцыпе, я ў кнізе раблю такую выснову, я гэта заўважыў па шмат якіх аспектах вот гэтай культурна-нацыянальнай дзейнасці, што 25-ты год быў вельмі важным. Фактычна ў 25-м годзе пачалося згортванне беларусізацыі. Нягледзячы на тое, што мы ведаем, што гэта здарылася ў 29-м годзе, калі былі прынятыя рашэнні, што гэта нацыяналізм і ўсё там пастановы ЦК, але ўжо існавалі сакрэтныя пастановы ЦК. І 25-го, і 26-го года, і дзякуй Богу, што ў нас быў пэўны перыяд свабоды, і былі рассакрэчаны архівы. У тым ліку быў рассакрэчаны архів ЦК КПБ. І ён быў перададзены ў нацыянальны архів, это фонд 4П, і там можна глядзець некаторыя сакрэтныя рэчы, якія рассакрэчаныя былі ў 90-е гады. Дык вось, я думаю, што 25-й год быў такім рубіконам, і вельмі важнай падзеяй была ліквідацыя ўраду БНР у восень 25-го года. Як бы калі знікла альтэрнатыва ў выглядзе эмігранцкага ўраду, гэта як бы развязала рукі. Тады ўжо пачаўся і працэс лістапада адразу пасля гэтай падзеі, і пачаліся сцісканне абцугоў над дзеячамі і над іх дзейнасцю, над іх ініцыятывамі. Тым не менш, гэтыя ініцыятывы былі. Вось у 25-м годзе, апрача таго, што яны хацелі мемарыялізаваць замчышча і адрэстаўраваць яго, і дамагаліся фінансаў і суду над вінаватымі разбурэнні бельчыцкіх храмаў 12-го стагоддзя, яны рабілі іншыя захады. Адным з такіх захадаў, пра які ёсць асобная глава ў кнізе, это спроба стварэння музею старога Менску. Беларускі дзяржаўны музей на той момант існаваў, але нараджаецца ініцыятыва «Музей старога Менску». Зімой початку 25-го года звертаются с листом у президиум Гарвиканкама и у Белодержмузей три депутаты Менского горсовета. Их прозвище было Аугулевич, Мерло и Шманай.
Это люди, которые нельзя, напевно, на других местах не засветиться, мы ничего про них не ведаем.
Я навод их имена не знайшов, нигде инициалы не... Всюду, где они фигуровали, всюду Аугулевич, Мерло и Шманай. Причем Шманай там был головным, бо он означалював комиссию по створению музея Старого Менску. Секретаром был Мерло, а Аугулевич членом комиссии. Значит, они написали лист, и вельми хутко у студені им отказал Павел Харлампович, директор Белорусского державного музея. И вот что мы бачим в его листе. Я выдруковал цитаты, и он им отказал, что для того, чтобы первая инициатива – уголок Старого Минска. Чтобы уголок Старого Минска действительно имел музейный характер, надо – фотографии, различные панорамы города Минска, улицы и площади, старинные постройки, исторические здания, места и местности, рисунки, зарисовки, картины, реставрационные опыты воспроизведения Старого Минска, зарисовки старых зданий, улиц, дворов, площадей и т.д. Там огромный лист, я его весь цитую, разбираю. Там у этом листе Харлампович вся программа была выкладена, и той комиссии аховыпомников, и комиссии по выучению замчища, так сказать. Все то, что они хотели.
А теперь уголок, это как бы створяя уражение, что это некий
у музея.
Отдел у некий музей. Так. Так?
Але, они развивают свою инициативу. Летом, у липени 25-го года, они створяют у Гарсовете комиссию по створению музея Старого Менску. И 18 липня 25 года президиум Менского округового выконкама, это наиголовная улада у Менской округи, и она все вырешала у Менску, потому что городские улады и округовые не разделялись, как бы сегодня казали, а в область и город. Тогда эти чиновники одночасово были и областными, округовыми, и городскими. И они вырешают створить музей Старого Менску и финансовать это. Комиссия с Мерло, Шманай, Аугулевич складают план, потребуют 2500 рублей финансования на сбор экспонатов, покупку насельства и фотографование. Параллельно комиссия Инбелкульта начинает фотографовать так само Менск. Там выделяется, и они просили инбелкультовцы 500 рублей на фотографование, им дают 200, там, неважно. Важно то, что это протягивалось. Але музей не был створен. После того, как в осень начался некий наступ, в осенью нечакано эмигровал с Беларуси, съехал старшня комиссии аховы помников инбелкульту профессор Кацинбогін, проректор БДУ.
Эмигровал, ці его эмигровали?
Это,
сказав,
к этому присвечена особная глава у книзе. Это вельми складанная ситуация, цалком мы не можем рассказывать. Главное, что он нечакано съездил в Москву, недзе у кастрычніку, і написав заяви, що у сувязі з переездом в Москву прошу визволіць мене від посаду. Навіть бюро ЦК розгледзіло і дозволить товаришу Кацинбогіну звольняться і з'їжджати. Праз місяць ми знаходимо Кацинбогіна у Ростові без грошей, і він просить, пише сльозні листи ректору Пічету, что поможите, там жонка, дайте ей выходную допомогу, каб яна могла переехать. Я тут без кватеры, без ничего, там бодяга, бомж, туляюся.
Это еще 25-й год, еще далеко до неких репрессий.
Так, але это связано, мы бачим, старшиня комиссии аховы помников Інбелкульту. Это люди, якія найперш займаліся Менском и аховы помников, что было недосподобы гэтым. И вот тады гроши яны не атрымалі. И у рэшце рэшт справа с открытием музея все ж скончылася отделом Старого Менску у Беларускім державным музей. И он был заснован в 26-м годе, и они там нечто собрали. Есть его описание в 27-м годе, подробязное описание в часописи «Наш край» до Вацлава Ластовски. Я не буду писать, але я скажу, что там были шиковные экспонаты. Там были еще на пергаменте писанные тексты старобелорусской мовы, грамоты 16-17-го годзе менские, хоругвы менских цехов, не одна портреты менских воеводов, ну и шмат археологичных экспонатов. Вельми цікаво это все, ну и здымки, это описание існує. Але у 29-м годзе тая комиссия ЦК, которая приехала в Менск, громить Беларусь.
Комиссия Затонского.
Так, Затонского. Там яны спорадзили и проверку Белдержмузея. И в решт Червоная Беларусь пишет про то, что я вот у меня есть цитата. Это уже 31-го года цитата. Музей находился в полоне старых буржуазных навыков, отживших методов и традиций, покрытых таким же шматвяковым пылом, как и его экспонаты. У связи с поспехами социалистичного будовництва обостряется клясовая борьба. Клясовый ворог не дремлет, он оголяет свои драпежницкие зубы и усилякими сродками. У стены музея просякали нацдемовские идеи. То есть пишут люди, которые белорусской мовы не ведают. У керавництва его пролазили национал-демократы и т.т. Ну, полный разгром. Сам отдел был закрытый в 29-м годе. Вот. Часопис «Наш край» был ликвидован в 30-м годе. Так что эта справа вот скончилась тем. И еще одна речь того же часу – это монография. Ты ці памятаєш, ти ж як би читав. Гэта так само доволі загадкова річ. Я бачу то, про що ми говоримо, це всьому присвячено, так сказати, по голові. А ми так коротко розказуємо. Так що це так само вельми загадкова історія. Я ще 25-м році увесну та комісія ховы помніков постановила провести, зарабить полное монографичное описание помника в Менску. Летом керовництво Инбилкульту президиум затвердил это. Финансование было, праца почалась. И уже у вересні 26-го года мы читаем у белорусским друку поведомление, якое гучит так, что к осени я вот, до речи, бачу звезда. Комиссия по охране памятников старины выпускает к осени подробное описание памятников старины в городе Минске. Уже собрано до 300 фотографий города Минска и его окрестностей. Ну, по документах Инбилкульту я просочил, как яны спробовали здобыть гроши на фотографование, как яны здобыли, как яны фотографовали. У гэтым удзельничал Лев Дашкевич, який тоді жив у Мінську, видатний білоруський фотограф, який, до речі, вижив у репресіях, скончив фотографувати, працював у медичній інституті у анатомічному театрі. Там фотографував трупи. Але починав з Дроздовичем і фотографував старий Мінськ. Ось. І так от, ці фотографії були. І після загадкова така справа почалася. Різні органи друку повідомляють, що Инбилкульт подрихтовал полное монографичное описание Менску. Менское круговое товариство рихтует до друку доведник по Менску. По-российску кажут справочник по Менску. После пишут подорожник по Менску. 200 фотоздымков, 300 фотоздымков. Все выходит, выходит и выходит. Але так и не выходит. Але есть документы Инбилкульту, где сказано, что и она целиком подрихтована. Эта монография. Так вось, у 27-м годзе ўжо прэзідыум Інбілкульту констатаваў, што цалкам гатовая, але чамусьці не выходзіць. Пасля...
Але мы не ведаем, чаму.
Не,
я падводныя плыні не ўдалося намацаць.
Не было. Няма указанняў на гэта. Просто бачым, што гэтыя дакументы, верагодна, скончылі... У Белдзяжмузеі у 28-му годзе я уже у протоколах поседжання супрацовнікаў Беларусаў Державного музея знайшоў, што уже яны рыхтуюць выданне. І знов пералік, там структура вся, я там про структуры супадаюць. И Белдзяжмузей, и Инбилкульт, и товариство краязнавства все спробовали выдать, и всюду структура сборника супадая. Але так и она и не вышла. И где делись эти материалы, и где эти здымки, мы не ведаем. А относно здымков, можно нагадать, что в 1936 году был арестованный белорусский поэт Сергей Граховский, молодый, и который в своих мемуарах 20 гадоў прабыўшы ў гулагу і выжыўшы, ну, спачатку 10 і пасля зноў быў арыштаваны ў канцы 40-х. Ён напісаў, што ў двары НКВД яго з амерыканкі вазілі праз двор на допыты. І там нон-стоп, кожны дзень гарэла печка і сядзеў супрацоўнік НКВД і паліў рукапісы, чарцяжы, фотаздымкі, все архівы затрыманых людзей, все спальвалася. Так што можна не знайсці. Ёсць толькі працы Даўялы, Друшчыца і Шчакаціхіна, напісаныя ў сярэдзіне 20-х гадоў, якія можна лічыць часткай той манаграфіі. Вот, так скажем, Стары Менск Даўялы, вось, або помнікі, мастацкія помнікі Менску Мікола Шчакаціхіна. Магчыма, гэта былі часткі таго зборніка. Перш чым фоткі, гэта было апісанне. Так што і манаграфія гэта
зніку. Ну, як адзін пісьменнік спрабаваў быць вельмі дасціпным і казаў, рукапісы не гараць. Яшчэ як гараць.
Так? Ну, нашы згарэлі.
Асабліва беларускі.
Хіба што ўсе. Амаль все.
Ось ты тут уже пару разов згадываў краязнаўства, краязнаўцаў, часопіс «Наш край», Центральное бюро краязнаўства. Это, по-моему, для нашай темы вельмі важный рух, важная з'ява, які ахопляў не толькі Беларусь, дарэчы, ён і ў навакольных краінах, які ўтварыліся на руінах Расійскай імперіі, таксама існаваў там, дзе доўгія стагоддзі, як бы людзі нічога пра сваю гісторыю не ведалі, раптам гэты інтарэс вельмі актыўна ўзнік, і ў Беларусі гэты рух таксама вельмі актыўна развіваўся. Ну, мы нагадаем, што ўзнікне ўжо інстытуцыйна нейкія арганізацыі яшчэ падчас польскай акупацыі, Мінскае таварыства гісторыі і старажытнасці, пасля там часовае бюро краязнаўства. Наколькі гэты рух краязнаўчы спрыяў ці ішоў паралельна, падтрымліваў вось гэтыя намаганні энтузіастаў захавання беларускай і канкрэтна менскай старасветчыны?
Ну, канешна, гэта была, можа быць, і асноўная вся частка гэтай актыўнасці 20-х гадоў краязнаўства. У кнізе глава пра краязнаўства самая вялікая з усіх главаў. Яна прыблізна 30 старонак кнігі займае і мае характар такого асобнага навуковага даследавання. Можна было папублікаваць асобны артыкул пра гэта, пра працу краязнаўцаў. Але паколькі іх стваралі тыя ж людзі, што і Інбілкуль стваралі, і камісію аховы помнікаў Інбілкульту, і таварыства краязнаўства. Значыць, яны працавалі ў шчыльнай сувязі. Это была фактычна адна арганізацыя, бо ў 24-м годзе часовае бюро краязнаўства было ператворана ў цэнтральнае бюро краязнаўства, ЦБ краязнаўства, тады казалі. І яно працавала пры Інбілкульце. Это фактычна была структура Інбілкульта. І сядзелі ўсе ў адным будынку на Рэвалюцыйнай вуліцы. Сённяшняй, у тым, дзе мы з табой калісьці працавалі, у прафесара Мальдзіса. Дык вось адразу, як камісія ўзнікла, ўжо ў 25-м годзе, прынамсі, краязнаўцаў Менскай акругі арыентавалі на вывучэнне старога Менску. Это была фактычна гурткі існавалі ва ўсіх навучальных установах Менску, у Белпедтэхнікуме, у БДУ. Студэнты выходзілі на даследаванне, на абгляды, збіралі экспанаты. Это было вельмі і вельмі распаўсюджана. Там сваю ролю адыграў Шчакаціхін, ён вельмі актыўна ствараў экскурсіі. Не экскурсіі, а інструкцыі для працы краязнаўцаў. Яны самі па сабе цікавыя, у кнізе апублікаваныя, як трэба было фатаграфаваць, як замалёўваць, якія часткі помнікаў архітэктуры. Все было на помнікі архітэктуры, на менскія помнікі архітэктуры заточана. І што цікава, што тады ж зімой ўжо 25-26 года, калі от пасля роспуску ўрада БНР у кастрычніку 25 года, пачаўся такі паступовы наступ. Ужо ў снежні 25 года НКВД зацвярджае статут краязнаўчае таварыства Беларусі. І там няма ні слова пра ахову помнікаў. Ужо. Але гэта як бы яшчэ
хто статут складаў, пісаў?
Яны ім выкреслілі. Статут, варіант, затверджений варіант статута уже немає, але було у проєкті. 7-10 лютого 26-го года відбувається перший краєзнавчий з'їзд Білорусі у будинку Інбілкульта. І він ще вовсю розглядає хову пам'ятників, там куча інструкцій, все. Але за 3 дні до його початку відбувається секретне посідження бюро ЦК КПБ, яке розглядає діяльність Інбілкульту. Це секретна постанова, і тоді про її не було відомо, але у той постанові діячі Інбілкульту називаються націоналістами і шовіністами. І там згадується, що треба Інбілкульту зміцнити комуністами, а діяльності краєзнавців надати практичний характер. І це все. Вот такие фразы обтекальные, але то, что с гэтага почалося уже в 26-м годе, это неверогодно. Под осень 26-го года Центральное бюро краязнавства прямая план на наступный год, и мы читаем там фантастичные речи. Мы читаем там разваги про вывучение сельской господарки, як селянин размерковывая свой час, по вивученні витворчих сіл Білорусі, про обслідування фабрик. Ну, це дивотство. То ми читаємо інструкції для краєзнавця, які ще Катіхін написав. Я не весь 25-й год по всій Білорусі описують пам'ятники, розпрацьовують екскурсії. До речі, тексти екскурсій фантастичні. Я у книзі привожу могильовські екскурсії і менські. Менські екскурсії, звісно, по старому місті, по замчищі, все. Але які шиковні екскурсії були по Могильові. Описують, що от синагога, її розписував мастак Сегаль, далекий свояк сьогодні відомого мастака Шагала. Вони такі речі ведали, про які ми сьогодні не ведаємо. Ми вже забили про це все. А там такі речі були. І, коротше кажучи, льос краєзнавців трагічний. У Білорусі було більше 300 початкових організацій краєзнавчих. Во всім СССР їх було 1100. А це ж скільки республік? Білорусь складає маленьку частку всього СССР. У Білорусі було 10 тисяч краєзнавців, членів краєзнавчого товариства під кінець 20-х годів, а у СССР їх було всього 50 тисяч. Ми бачимо, що Білорусь виступила невірогодно. Білоруси найбільш були західним народом, найбільш цікавилися тоді своєю культурою, але це вже у 25-му році почали згортувати. Ось. Але це вельми цікава сторонка. Я недзе тут підрихтував цитату. Я підрихтував цитату, яка чим скончилася діяльність краєзнавців. Гэта 28-й год, і некий чалавек Васіль Самцевіч, які выжыў ва ўсім гэтым, это быў варшанскі настаўнік. Ён пасля вайны, ён граміў краязнаўцаў, ён рабіў публікацыі такія, ён выжыў, пражыў амаль больш за 80 гадоў, 85 гадоў, быў заслужаным настаўнікам БССР, меў тытул, быў вельмі прызнаны чалавек.
Гэта што і да нас мае дачыненне, самае непасрэднае. Мы з табой у школе вучыліся па ягоных падручніках.
Так.
Беларускай мовы.
Да, дык вось Васіль Самцевіч тлумачыць патрэбу змену кірунку краязнаўчых даследаванняў. Вывучэнне і вырашэнне праблем сельскай гаспадаркі, умоў развіцця нашай прамысловасці, укладу эканамічных і бытавых узаемаадносін маюць для нас у сучасны момант не толькі адмыслова-тэарэтычнае значэнне, але і практычную неабходнасць. Это краязнаўцы. Для развіцця сельскай гаспадаркі нам неабходна добра ведаць усе прыродныя і сацыяльна-эканамічныя умовы данай мясцовасці. Таму краязнаўца павінны займацца тарфянікам, якія там у яго расліны растуць, якія. Вось. І урэшце рэшт мы чытаем у часопісе краязнаўства «Наш край» выхады краязнаўцаў з абследаваннем фабрык. краєзнавці виходять на Мєнську фабрику, вивчають, чим займаються, які у її станки, які є витворчі сили. Після йдуть у вьоску, які є витворчі сили у гетим, чим вони займаються, скільки молока дають на дояв. Ось чим займалися краєзнавці перед тим, як їх зусім розгроміли в 30-му році і закрили.
Ну, тут, мабуть, пару слов можна сказати про ті 20-ті роки, до яких ми часом так романтично звертаємося, як до періоду такої односної культурної лібералізації, білорусізації. Цей термін нас просто якби зачаровує. А насамреч там, напевно, не все було так пригоже. І саму ту білорусізацію фактично ініціювали більшовицькі влади. Так і з такими параметрами, які так що вона не продовжувала ні умацування білоруської державності, ці ніякі хоча б там собі соціалістичної, але самостійності, незалежності, суверенітету, а вона служила тільки метом якби індоктринації більшовицької ідеології у народної маси. Їм здавалося, що на мові того народу, на білоруській мові, цей процес пойде легче. Цей процес весь час тримався під контролем, коли вони відчували, що справді він веде до нікої, ось, до росту нікої національної свідомості. У нашому розумінні того слова вони тут же ж ці екраніки хутко прикручували. В 29-му приїхала комісія Затонського, яка проаналізувала діяльність усіх, тоді був винайдений цей термін «націонал-демократів», всіх там просто, кого фізично, кого морально знищили. У 30-му році почалися вже конкретні репресії і висилки. Але зауважимо, що білорусізація формально не була заборонена. До 31-го року ще артикули там, такі, працівці білорусізації, яку вже фактично ніякої не було.
Але мова йшла про мову, да?
Ну, так, про мову, відавочно. Тільки про мову. Для їх це тільки про мову, мову, на якій ось вони могли читати твори великого Леніна, Сталіна і все остатнє. І тому ця білорусізація абсолютно зникла, якби її не було і не зауважено. Ну, до кінця 30-х років нічого не залишилося, і говорити по-білоруську просто стало небезпечно.
Ці люди, я кажу, вони починали, якби все одно змагалися, вони не думали, що їх почнуть резати спочатку. Да? І от у 20-х роках вони просто уявляли собі, що ми ж Білорусь будуємо, так ми будемо так от будувати, з різних боків, і високе мистецтво, і то, оказалося, що ні. До речі, я забув сказати пару прикладів їх ідеологічної конкуренції вже тоді. Коли музей вони хотіли у 25-му році створити, то більшовики задумали свій музей, і музей Старого Мєнську не був відкритий, а у травні, 2 травня 26-го року у Мєнську був відкритий музей революції на вулиці Урицького, номер 2. Ось. Коли вони почали водити екскурсії по старим городі, то тут же АПКОМ, Білоруський округовий комітет КПБ, Мєнський округовий комітет, заснував екскурсії по революційних місцинах Мєнську. І на то фінанси були, все було. Так що більшовики одразу, як ти кажеш, їм не треба була ні Білорусь, ні білоруська культура. Їм потрібні були білоруси, а вони хотіли до їх достукатися, на їх
моє.
Або діалекція, як вони там.
Ну, наречі. І так скончилася гэта така коротка національна адліга, ці, як її назвати, і БССР почала приймати ту форму, до якої вона дійшла фактично уже до наших часів, які ми ще з тобою добре пам'ятаємо. Дякую, Сергій, на сьогоднішній гуторці. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що з моїм колегом, журналістом-істориком Сергієм Обламійком, ми на YouTube-каналі «Історія на свободі» говорили про змагання ентузіастів за Старий Мєнськ і супротив гэтаму з боку большевіцьких уладов. А у наступній частці нашої відеосерії ми поговоримо про створення плану реставрації замчища у Мєнську і про відказ на його з боку комуністичних уладов БССР. Подписывайтесь на наш канал «История на свободе», а у комментариях под этим видео делитесь вашими уражениями, заувагами и пропановами.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Практично всі цяперашні громадяни Білорусі вучили у школі білоруську мову, принамсі як предмет. А значить, у шитках записували дату і назву місяця. І, видать, запомнили тую назву. С такой рабочей гипотезой, что белорусские назвы месяцев белорусы ведают, журналисты «Свободы» вышли на улицу. Але первая реакция сустретых минаков первоважно была вось якая.
Скажите, коли ласка, якая сегодня дата и месяц?
Сегодня 2 апреля.
Сегодня 3 апреля.
И нават?
О, ну это вы врасплох.
У Беларуси якая сегодня дата?
Я не могу сказать, не честно.
Сумная выснова. Нават чуючы выразную беларускую мову ад журналіста, чалавек не пераключае моўныя коды. Апраўдаем нашых апытаных хіба тым, што яны найперш задумваліся, а якая па праўдзе сёння дата, а нават блыталі парадкавы нумар дня. Сапраўды ж запіс адбываўся 3 красавіка. Але былі і адэкватныя моўныя рэакцыі.
3 красавіка.
3 красавіка.
Іншых жа даводзілася перапытваць.
А як гэта будзе па-беларуску?
3 красавіка.
3 красавіка.
Ой, 3 апреля. Але што здарылася ў гэты дзень, мы не ведаем.
Апрель. Сакавік?
Не.
Красавік.
Красавік.
3 красавіка.
Дарэчы, правільна ўжываюць родны склон. 3-га, не 3-е. Маем і калекцыю экзатычных адказаў.
2 верасня, па-моему, или сакавіка, я не помню.
3 сакавіка, наверное.
А як гэта будзе па-беларуску?
Честно говоря, не знаю. Ну, не помню беларускі. Не разговариваю на нём. 3-го сакавіка. Наверное. Ну, я ж беларускі язык учил в сельской школе.
Вось, і з чым гэта назва?
Ну, вот. Но мне он никогда не нравился. Никогда. Вот. А вы оппозиционный канал?
Пронікліва спытаў чалавек, размахваючы бутэлькай кефіру. Яно і праўда, хіба будзе нармальны канал дапытвацца нечага па-беларуску. Нашыя назвы месяцаў не лацінскія, як у некаторых суседскіх мовах, а ўласныя, матываваныя прыроднымі з'явамі і паэтычныя. Знакаміты верш Пімена Панчанкі «Родная мова» увасабляе багацце нашай мовы менавіта ў месяцаслове.
Калі ж хто загадае, не трэба адрачэцца ад мовы народ, папрашу я і сонца, і неба. Мне не трэба ні славы, ні хлеба, асудзіце на безліч нягод. Толькі месяцаў назвы пакіньце, назвы родныя роднай зямлі, пра якія з маленства ў блакіце бор шуміць і пяюць жураўлі. Студзень з казкамі снежных аблокаў, люты шчодры на сіні мароз, сакавік з сакатаннем і сокам непаўторных вясновых бяроз, красавік час маланак і ліўняў, травень з першым каханнем, сяўбой, чэрвень з ягаднаю зарой.
Чытала Зінаіда Бандарэнка з дыску «Сотня вершаў». У Скарыны 4 месяц зваўся альбо з лаціны «Апрыль», альбо з народнага «Квецень». І ў слоўніку Івана Насовіча, знакамітага нашага лексікографа, чытаем.
Красавік – старае названне месяца апреля или кветня. Які сакавік, такі красавік.
Прыказка. Кветень, і цяпер ёсць такое слово, яно азначае мноства кветак, скажам, на лузе, альбо кветень дрэваў. Але адкуль слова «красавік»? Спытайма людзей.
А ведаеце, чаму гэты месяц так называецца, красавік?
Красівы, калі ўсё расцвітае і вырастае на радасць людзям.
Давай, ўчніца.
Красавік. Не ведаю.
Ну, наверное, может, природа, как говорится, возрождается, красота появляется.
Ну, что-то красивое, наверное. Да.
Вось такая красота. Нагадаю, што ў беларускай мове няма словаў красівы і красата, хіба што ў з'едлівым выразе красівая, як кабыла, сівая. Беларуская мова фармавала свой лексычны склад без ніякага ўплыву расійскае на працягу стагоддзяў, аж да 19 стагоддзя, бо патрэбы такой не было. У нашым рэгіёне ўжываюцца дзве сістэмы назваў месяцаў: міжнародная, лацінская ў сваёй аснове, як у расейцаў, і ўласная, народная, як у нас. Сістэмы размеркаваныя пярэста. Скажам, хаця ў часы Югаславіі лічылася, што сербы і харваты гавораць адной мовай, але ў харватаў сіячань, веляча, ожуяк, травань, а ў сербаў януар, фебруар, март, апрыл. Так, у балгарскай, македонскай, сербскай і расейскай, даволі неспадзявана для вонкавых назіральнікаў, бо гэта ж усходні праваслаўны абшар, ўжываюцца агульнаеўрапейскія назвы. Але прыйшлі яны туды праз грэцка-бізантыйскае пасярэдніцтва і замацаваліся нават у народных мовах, дзякуючы зацятай вайне праваслаўнае царквы з старажытным народным календаром. А для захавання або адраджэння ўласных старажытных назваў стымулам была барацьба за нацыянальную ідэнтычнасць. Чэшскія адраджэнцы проціпастаўлялі сябе нямецкай мове і культуры, і нездарма чэшскія найменні месяцаў свае. У славакаў была іншая сітуацыя, там лацінскія «януар», «фебруар». Латышы маюць лацінскую, перанятую ў немцаў, а этнамоўна блізкія ім літоўцы сваю народную сістэму назваў месяцаў. Нацыянальныя абуджальнікі 18-19 стагоддзя падкрэслівалі ёю старажытнасць мовы. Цікава, што ў скарыны, а гэта ж 16 стагоддзя, месяцы завуцца і з лаціны
«януар», «апрыль», «акцяўрый».
І па-народнаму.
Стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец.
Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Іван Насовіч у сярэдзіне 19 стагоддзя заспеў народную сістэму, блізкую да скарынавай.
Просто людины большую частью употребляют древние названия месяцев. Как-то сечень, люты, березовик, кветень, червец, липец, серпень, уресень, поздерник, листопад, студень.
На народной основе стваральники новой белорусской литературной мовы сформовали цяперашні наш месяцаслоў. Кветень был заменены не менш поэтичным красавіком.
Красавік, месяц прийшов, оборвав календар менш половы листов, змянилося нечто в природе, а лютий нік, усе не сходить, а вторик, четвер, середа, не варто, який день, сутність одна, де ти, де я.
Беларуская назва «красавік» унікальная. Калі, скажам, студзеню, лютаму, траўню, чэрвеню, жніўню, верасню ёсць аднакаранёвыя ў іншых славянскіх мовах, то красавіку, як і сакавіку і кастрычніку, аналягаў няма. Гэта наша адметнасць. У красавіку ўсё красуе, то бок цвіце. Скажам, палявыя краскі, так больш дакладна, чым палявыя кветкі. Знайшліся людзі, якія больш-менш дакладна вызначылі этымалогію слова.
Краса, таму што знізу што ўсё пачынае расцвітаць і как бы такой месяц именно когда цвіце, поэтому краса, красавік.
Запомнім, аднак, што першаснае значэнне слова краса было зусім канкрэтнае. Яно азначала кветкі менавіта збожжавых раслінаў: жыта, пшаніцы, ячменю. Адзін са сваіх зборнікаў, Рыгор Барадулін, назваў «рунець», «красаваць», «налівацца». Практычна бездакорна вызначылі этымалогію слова «красавік» і гэтыя спадарыні.
Звязана з тым, што ў прыродзе начынаюць цвісці кветкі. Краскі, которые...
А прыгожае беларускае слова «красавік» яшчэ мае значэнні. Баравік, які расце, калі красуе жыта, жучок на коласе ў часе красавання, лешч, нераст якога прыпадае на красаванне, і нават ёсць дыялектнае слова «красавіца» ў значэнні «вясёлка». Цэлы разнастайны прыродны красавіцкі комплекс. Але на астачу незабыўны адказ вельмі добразычлівага хлопца.
А ведаеце, чаму гэты месяц красавік так называецца? З чым это звязана?
Ну, наверна, с осенью, што лісце ападаюць. Ну, красны лісце ападаюць, красавік. Ну, как-то звязана.
ён яшчэ пабедаваў.
Блін, 9 лет в школе учился, по-беларускому я все забыл уже. В русскую хабзу перешел.
Вось так наша лексычная тэма пераходзіць у сацыялінгвістычную. Сапраўды, толькі 0,2% навучэнцаў сярэдніх спецыяльных вучэльняў, той самай хабзы, якую ён упамянуў, вучацца фармальна па-беларуску. Лічы нуль, ніхто. Наше апытанне яшчэ і паказала, што беларус, мякка кажучы, не акружаны беларускамоўнымі календарамі. Слова «красавік» у маіх вуснах упарта не хацелі разумець нават касіркі беларускай чыгункі, хоць 12 назваў месяцаў павінны жалезна ўваходзіць у іхны прафесійны лексычны мінімум. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org. Ваша свабода.